На следующий день после прибытия ордена я работаю на самых высоких террасах. В первые дни на Тяньшане мне казалось, что Рахиль, Тео, Джигме Норбу, Джош Царонг и вообще все сомневаются, что от меня будет толк на стройке Циань Кунсу. Признаться, я и сам в этом сомневался, видя, какое мастерство демонстрируют местные работники. Но, освоив за несколько дней технику скального восхождения, спуска по канаткам и ледовым трассам, я сам вызвался попробовать свои силы в строительном ремесле, и мне дали шанс осрамиться. А я не осрамился. Энея знала о моем ученичестве у Эврола Юма. На клюве мне приходилось работать и по камню, и по дереву. Когда по прихоти хозяина возводились какие-нибудь затейливые сооружения, мостики, беседки и башенки. Эта работа сослужила мне добрую службу. Уже через 2 недели меня повысили и в прямом, и в переносном смысле. Из подсобного рабочего я перешел в элитную бригаду высотников и камнетесов, работающих на самых верхних террасах. По проекту Энеи самые высокие здания поднимаются до свода колоссального скального козырька, а разнообразные переходы и парапеты прямо врезаны в камень. Их-то мы и строили. Стоя на шаткой террасе над пропастью, мы обтесывали камень и на самом краю бездны выкладывали кирпичи дорожки. За 3 месяца работы на отвесных скалах и скользких бамбуковых террасах я стал стройнее и крепче, быстрее и осторожнее. Лхома Дондруб, опытный летун и скалолаз, вызвался без страховки вскарабкаться на край козырька, чтобы смонтировать крепеж для последних метров террасы. И мы уже целый час наблюдаем, как Лхома словно муха ползет по нависающей скале, как вздуваются могучие мышцы под тонкой тканью его одежд. Он постоянно соприкасается с гладким камнем в 3 точках, а свободной рукой или ногой нашаривает малейшую зацепку, высматривает трещину или скол, чтобы вбить крюк для нашего крепления. От этого зрелища захватывает дух, но наблюдать за ним — большая честь. Словно ты вернулся в машине времени, чтобы посмотреть, как Пикассо пишет картину, как Джордж Ву читает стихи или Мейна Гладстон произносит речь. 10 раз я был уверен, что Лхома вот-вот сорвется со скалы и проведет в свободном падении долгие минуты, прежде чем скроется в ядовитых облаках. Но всякий раз он чудом сохранял равновесие, находил новую зацепку или в последний момент отыскивал трещинку, в которую вклинивал ладонь или хотя бы палец. И вот закрепленные веревки раскачиваются в воздухе, концы тросов надежно привязаны, и Лхомо соскальзывает к ранее намеченной точке, траверсирует на 5 метров в сторону, сует ноги в стремена и летит к платформе на конце длинной веревки, как легендарный супергерой. Лапсанг Самтен протягивает ему запотевшую кружку рисового пива. Кенширо и Вики хлопают его по спине. Джанжи Кенджунь, наш виртуозный плотник с напомаженными усами, затягивает разухабистую хвалебную песнь. Я трясу головой и ухмыляюсь, как идиот. День восхитителен. Сияет голубой купол небес, священная гора севера Хэншань искрится снежными шапками на горизонте, веет ласковый ветерок. Эноя говорила, что сезон дождей наступит через несколько дней. Нескончаемый дождь, а порой и снег, скользкие скалы. Но в такой замечательный день в это трудно поверить. Кто-то касается моего локтя. Оглянувшись, я вижу Энею. Она все утро была далеко от террасы, то и дело взбираясь на скалы, чтобы присмотреть за работами над галереями и парапетами. Я все еще ухмыляюсь, переволновавшись за Лхому. «Тросы можно крепить», — говорю я. Еще 3-4 денька славной погоды, и деревянные галереи будут закончены. Потом твоя последняя терраса вон там. Я указываю на самый край козырька. И вуаля! Твой проект воплощен, детка. Осталась только покраска и полировка. Энея кивает, но мысли ее явно блуждают где-то далеко.
«Рауль, можно тебя на минутку?»
Вслед за ней я спускаюсь по веревочным лестницам на скальную полку. При нашем приближении из расщелины вспархивает стайка зеленых пичуг. Отсюда видно, что храм, парящий в воздухе, — настоящее произведение искусства. Окрашенное в карминный цвет дерево даже не блестит, а сияет. Лестницы, перила и карнизы украшены изысканным орнаментом. Сёдзи пагод распахнуты, молитвенные флажки и простыни развиваются на ветру. Кумирни храма расположены на 8 ярусах, каждая олицетворяет одну ступень из намеченного Буддой восьмеричного пути добродетели. Кумирни ориентированы по 3 лучам, соответствующим 3 этапам пути — мудрость, мораль и созерцание. На восходящих лестницах и площадках оси мудрости расположены медитационные кумирни правильной веры и правильного решения. На луче морали находятся правильное слово, правильное дело, правильная жизнь и правильное стремление. Добраться до последних медитационных кумирен можно лишь после долгого изнурительного восхождения по веревочным лестницам, потому что, как растолковали мне Инея и Кэмпунга Ваньташи, Будда подразумевал, что его путь требует твердой, неуклонной решимости. Самые высокие медитационные кумирни посвящены постижению последних 2 ступеней восьмеричного пути — правильного воспоминания и правильного самоуглубления. Я сразу же обратил внимание, что из последней пагоды вид открывается только на каменный лик скалы. А еще я обратил внимание, что в храме нет ни одной статуи Будды. В детстве я как-то раз наткнулся на упоминание о буддизме в старинной книге из библиотеки края пустошей и спросил о нем у бабушки. Из той малости, что она рассказала в ответ на мой вопрос, мне запомнилось, что буддисты поклоняются изображениям Будды. И я спросил Инею, где же они? Она объяснила, что на Старой Земле буддисты делились на 2 категории. Хинаяна, старое философское течение, уничижительно прозванное «малой колесницей», в противопоставлении куда более популярному течению, нарекшему себя Махаяна, то есть «большая колесница». В учении Хинаяны было 18 школ, и все они считали Будду учителем и выступали за постижение его учения, а не поклонение его личности. Но ко времени большой ошибки уцелела лишь одна из школ — Тхеравада, да и то лишь в дальних уголках Шри-Ланки и Таиланда, политических провинций Старой Земли, истерзанных болезнями и голодом. Все остальные буддийские учения, подхваченные хиджрой, принадлежали к категории Махаяны, сосредоточенной на почитании статуй Будды, медитациях во спасение, шафранных халатах и прочих побрякушках, о которых рассказала мне бабушка. «Но», — объяснила Энея, — «на Тяньшане, подвергшемся наиболее сильному влиянию буддизма из всех планет окраины старой гегемонии, буддизм снова устремился к рационализму, постижению, изучению и тщательному непредвзятому анализу учения Будды. Потому-то в Циань-Кунсу нет ни одной статуи Будды». Мы останавливаемся у края скальной полки. Птицы кружат где-то внизу, дожидаясь, когда мы уйдем. «Так в чем же дело, детка?»
«Прием в Зимнем дворце в Патале состоится завтра вечером», — говорит Энея. Она раскраснелась от работы, лицо чумазое, на лбу царапина. «Чарльз Чик Яп Кэмпо собирает официальную делегацию из 10 человек. Естественно, в нее входит Кэмпо Нга Ваньташи, как и распорядитель работ Дзипун Шакапба, двоюродный брат Далай-ламы Гьяло, его брат Лоб Санг, Лхома Донгдруб, потому что Далай-лама слышал о его доблестях и хочет с ним познакомиться. Трома Трочи из Тхому в роли торгового агента и один из мастеров в качестве представителя рабочих, либо Джордж, либо Джигме».
«Не представляю их друг без друга», — говорю я.
«Я тоже. Но, по-моему, отправится Джордж, он лучше умеет говорить. Наверное, Джигме пойдет с нами и будет ждать его у дворцовых ворот».
«Итого 8», — подытоживаю я. Энея берет меня за руку. Ее ладони огрубели от работы, но для меня нет рук нежнее во всей вселенной.
«Я 9-я. Там будет громадная толпа, делегации от каждого города и селения со всего полушария. Есть шанс, что нас к представителям церкви и на 20 метров не подпустят».
«Или представят им первыми», — возражаю я. «Закон Мёрфи и все такое».
«Ага».
На губах Энеи играет озорная улыбка. Точь-в-точь так же она улыбалась 10 лет назад, затевая какую-нибудь шалость, иногда далеко не безобидную. Я затаил дыхание.
«Хочешь быть моим кавалером?»
Я не колеблюсь ни секунды. «Больше всего на свете», —